Здравствуйте, церковь дорогая. Сегодня у меня такая честь большая выпала. Я волнуюсь, как всегда, так что вы меня простите, если что-то будет не так. Да. Мы в прошлый раз говорили с вами об этом месте Писания, которое во втором Деянии говорится, да, 42 стих. Давайте его еще раз прочитаем и немножечко поговорим о тех истинах, которые затрагиваются в этом стихе. Деяния 2 глава, 42 стих. Это наше такое ключевое место будет сегодня, одно из ключевых. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». В греческом языке, вы знаете, что Новый Завет, он был написан на греческом языке. И в греческом языке это местописание звучит так, в подстрочнике. «Они были придерживающиеся учения апостолов и общности, преломления хлеба и молитв». То есть придерживающиеся вот этих вот четырех основополагающих вещей. Учения апостолов, общности, преломления хлеба и в молитвах. И как вы думаете, почему вот эта общность, общительность, она стоит на втором месте после учения апостолов? То есть я верю, что все эти четыре составляющие, они одинаково важны, одинаково ценны. То есть нельзя какую-то поставить выше или какую-то ниже. Но каждая из этих составляющих есть необходимая составляющая целого. И если какую-то из них убрать, то этого целого просто не будет. А будет кусочек от целого. Будет все равно перекос. И вот почему именно эта общность, о которой говорит тот апостол, она стоит на втором месте после учения. То есть какая взаимосвязь? Есть какая-то последовательность? Давайте посмотрим, что же значит вот это само слово «общение». То есть первое впечатление, вот которое у нас сразу, когда мы слышим это слово, что это какой-то разговор, правильно? Вот первое, что нам приходит на ум, когда мы слышим слово «общение», что это разговор. Но значение этого слова, оно гораздо шире, гораздо больше. И вот словарь Стронга дает такие значения этого слова. Взаимоотношения, соучастие, общение, общительность, подаяние и пожертвование. Вот это слово, оно в разных местах перевода, синодального, оно переводится вот такими понятиями. То есть, как видите, оно гораздо более широкое и более емкое, чем просто общение вот такое словесное. Хотя словесное общение, я буду так говорить, чтобы немножечко мы различали, оно является, знаете, ключом к нашим взаимоотношениям. Потому что если между нами не будет вот этого словесного общения, то нам будет очень сложно построить с вами какие бы то ни было взаимоотношения. Это как бы первый шаг ко взаимоотношениям. Это необходимая составляющая. И поэтому этой составляющей нам тоже нужно уделять очень большое внимание. Но сегодня мы слово «общность», «общительность» будем рассматривать чуть более в широком смысле, чем просто общение словесное. Итак, почему же оно так важно? Давайте посмотрим еще одно место Писания. Откроем 1 Иоанна, 1 главу, и почитаем с 3 стиха до 6. 1 Иоанна, послание Иоанна, с 1 глава, с 3 стиха. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Очень интересное место, да? То есть я думаю, что, может быть, мы на самом деле не до конца понимаем, что же происходит во время вот этого вот общения верующих между собою. Да? То есть вот мы читаем в этом месте Писания, если брать 6-7 стих, сейчас мы подробнее остановимся немножечко на них, а потом к первым стихам мы чуть дальше еще вернемся. То есть если мы читаем эти стихи и читаем, что во время нашего общения, во время нашей общительности друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы на самом деле не совсем понимаем, что же это такое и как это происходит. Но вы знаете, это духовный закон, который так определен Богом, и он так работает, независимо от того, понимаем мы это или не понимаем. Вот знаете, я когда только пришла в церковь, даже я, наверное, еще в церковь не пришла, а начала ходить только на домашнюю группу, я не знаю, там есть определенные причины, почему я решила туда пойти, даже, наверное, стыдно говорить истинную мотивацию, почему я туда пошла. Вот. И я когда пришла на домашнюю группу, меня очень долго приглашали на домашнюю группу, полтора года приглашали. И я все время говорила, что мне некогда, у меня есть свои важные дела, у меня бизнес, у меня ребенок, у меня проблемы. И мне вот эти ваши какие-то чаепития, это что-то такое, совсем в мой план, в мой график не вписывается, и в мои цели тоже. Вот. Но потом в конечном итоге таки меня достали, и я таки пошла. Пришла я на эту группу, а там сидят такие бабулечки, дедулечки. Думаю, что за общение, что я тут буду с ними делать? И знаете, я так странно сидела, смотрела на них. Они о чем-то странном говорят, какие-то вопросы друг другу задают, чай пьют. Думаю, чай я могу и дома попить. Что вот это вот такое? И вот первое впечатление такое, знаете, было какое-то такое тягостное и сложное. Но что произошло? В конце домашней группы они все говорят, ты там первый раз к нам пришла, давай мы за тебя помолимся. Посадили меня, думаю, ладно, хотите, молитесь. Посадили меня на кресло, на какое-то, стали вокруг меня. Кто-то что-то бормочет, кто-то что-то говорит. И, знаете, я просто поняла, что вот когда шла домой, что вот мне как-то легко идти. Вот я вот поняла, что даже я не то что поняла, не осознала это, а вот я это почувствовала, что последнее время, довольно-таки длительное, уже несколько лет, я, наверное, жила в таком состоянии, что вот у меня все время, знаете, такое было чувство, что на меня положили бетонную плиту, и я тяну это все. И знаете, это настолько стало привычным для меня, настолько моим родным состоянием, что я вообще думала, что а по-другому нельзя. Что все так живут, что это вот дань времени. Вот мы все так живем в таком, знаете, страхе каком-то перед будущим, перед завтрашним днем, когда ты не очень понимаешь, что тебе нужно вот с ребенком делать, как тебе его воспитывать, как зарабатывать эти деньги, как решать вопросы с налоговыми инспекциями. И вообще много-много-много всего. И вот этот вот какой-то, знаете, постоянный страх, какое-то постоянное беспокойство, они были настолько сильными, что я не могла спать по ночам спокойно. Я постоянно просыпалась. И я, знаете, я буквально в физическом смысле не могла спокойно дышать. Мне все время не хватало воздуха. Вот в буквальном смысле, как будто бы вот какая-то плита меня придавила. И тут я иду домой и понимаю, что мне легко. И это было для меня новое и странное. Как же мое привычное состояние поменялось на какое-то другое? Почему? Потом я пошла в церковь на служение, и там произошло то же самое. Знаете, эта плита, она потом как бы так возвращалась, и так меня обратно придавливала. Я обратно шла на домашнюю группу, там обратно как-то за меня молились, И она обратно уходила. И первое время я жила от, знаете, от четверга до субботы. От субботы до четверга. Потому что я ничего не понимала, кроме того, что вот мне стало легче. Мне как-то спокойнее, мне как-то увереннее. Я как-то спокойнее стала спать по ночам. И вы знаете, нет, ну, вот как бы вот по-человечески мы не понимаем, мы не можем это объяснить. Но сейчас я уже могу объяснить, что туда приходил Бог, и Он там что-то со мной делал. По молитвам вот этих бабушек, вот этих дедушек, которые меня принимали, знаете, вот, ну, с любовью, как будто бы я им родная, которые участвовали вот как-то душой в моем, в моей жизни, даже особенно не зная ее. И вот домашняя группа, это, знаете, это такая площадка, это такое место, которое Бог определил нам, чтобы мы собирались как верующие, где Он созидает нас как семью, как близких, как родных. И вот Он хочет, чтобы... То есть и вообще церковь, она, может быть, имеет такое название церковь, немножечко у нас уже, знаете, как-то оно примелькалось, приелось, и мы не придаем того значения, которое Бог на самом деле вкладывает. А церковь — это Божья семья. И мы даже часто говорим, что мы семья, мы семья. Но если задуматься о том, что мы действительно семья, то Бог хочет, чтобы между нами были семейные отношения. А семейные отношения — это, знаете, это что-то такое особенное. Это, в первую очередь, общение. Но это не просто прийти в воскресенье и друг с другом, ну, хлопнуть по плечу и поздороваться. Или кивнуть мельком головой. А потом после воскресенья уйти и каждый заниматься своей, ну, своими проблемами. Я не думаю, что вот, ну, все люди, которые семейные или которые имели опыт семейной жизни, что мы бы хотели иметь в своей семье такие отношения с своим мужем или со своей женой. Да, вот так вот раз в воскресенье мельком друг другу там махать головой. Вот. Или же со своими детьми. Так это вдруг в воскресенье случайно их заметить рядом и подумать: о, это мой сын или это моя дочь. Я не думаю, что мы в своих семьях хотели бы иметь такие отношения. Но если посмотреть объективно на то, что в наш, ну, в наше время в церквях происходит, и я думаю, в какой-то степени мы можем сказать, что и у нас это происходит, то, к сожалению, такое, ну, имеет место. То есть мы хотим семейные отношения строить каким образом? Чтобы мы друг с другом делились своими нуждами, своими проблемами, своими желаниями, хорошими или плохими. Чтобы мы поддерживали друг друга в этих желаниях или, например, останавливали, если они неправильные. Да? Мы хотим в близком человеке видеть соучастника нашей жизни, а не просто наблюдателя за нашей жизнью. Мы хотим в своих детях видеть единство между собой. Мы хотим как родители приходить и, если у нас несколько детей, видеть, как вот они дружно между собой общаются, как они друг друга любят, как они друг друга защищают, как они хотят друг другу помочь, как они друг с другом обсуждают нас как родителей, делятся друг с другом, какие у них родители хорошие. Если мы будем видеть такую картину, да, наше сердце, оно будет радоваться. Вот это семейные отношения. И Бог, Он желает, как Отец, который созидает свою церковь, Он желает такие отношения видеть между своими детьми в церкви. Он не хочет, чтобы мы с вами приходили и виделись друг с другом только по воскресеньям. Понимаете? Он не хочет. Он хочет, чтобы мы участвовали в жизни друг друга. И невозможно участвовать в жизни другого человека, если ты вообще про него ничего не знаешь. Я вам даже скажу, что невозможно молиться за другого человека, вкладывая свое сердце и свою душу, если ты вообще не принимаешь его проблему внутрь себя. Невозможно принять проблему человека внутрь себя, если ты не вник в нее, если ты не уделил какое-то время для того, чтобы понять эту проблему. Невозможно искренне радоваться радости другого человека, если ты даже вообще не знаешь, как его зовут. Не знаешь, из кого состоит его семья, вот, ну, как бы физическая. А ведь согласитесь, вот у нас, ну, церковь не очень большая, и, ну, я не знаю, может, конечно, вы все очень хорошо знаете друг друга, но я думаю, что не совсем это так. Я думаю, что вот между нами очень часто отношения, знаете, как между разведенными родителями. Ну да, мы видимся, но мы даже называем друг друга братом и сестрой. Так вот, когда говорим, потому что не знаем имени. Да, говорим, брат, здравствуй, сестра. Вот. И я думаю, что вот Бог, как Отец, знаете, он скорбит о таких отношениях в его доме, в его семье. Я думаю, что он, как отец, он хочет видеть другие отношения. Церковь, семья, вот это духовное, это то место, где Бог хочет, чтобы мы достигали с вами единства. Помните, Иисус, он молился о своих учениках перед тем, как вот он уже должен был исполнить вот эту свою главную миссию. Он молился Отцу о своих учениках, о тех, которые ходили рядом с ним, и о тех, которые уверуют по слову их. Он молился и говорил: «Отче, да будут все едины, как мы с тобой едины, и да знают тебя». Да? То есть он молился о единстве для учеников, для своих последователей, для тех, которые называются его именем, которым он дал свое имя, христианин. Он молился о единстве. Почему? Потому что он хотел видеть вот эту вот свою семью цельной. И это единство, знаете, оно нам необходимо для того, чтобы качественно строить дом, потому что не может один человек, вот знаете, вот в семье, как бы сильно жена ни старалась построить вот этот свой семейный дом, но если в этом строительстве не будет участвовать муж, не будут участвовать другие члены семьи, дети, ей ничего не удастся. И в конечном итоге ее просто постигнет разочарование. Если один муж будет строить свой дом, а все остальные будут абсолютно безразличны к нему, они не будут ценить то, что он делает. Они не будут просто сопричастны к этому. Этот дом будет не их. Этот дом будет того, кто его строит. Потому что когда мы что-то вкладываем во что-то, мы это любим. Когда мы себя вкладываем во что-то, мы это любим. Если мы не вкладываем себя во что-то, мы не любим это. Почему родители так любят своих детей? Они очень много себя в них вкладывают. Почему Бог любит нас? Он очень много себя в нас вкладывает. Почему очень часто мы говорим о любви в церкви, и на самом деле этой любви не имеем? Потому что мы не вкладываем себя друг в друга. Понимаете, мы частичку своей души не прилагаем к другому человеку. Мы в свое сердце не пускаем другого человека. У нас не хватает сил разобраться со своей маленькой семьей. У нас не хватает времени. У нас не хватает энтузиазма. У нас даже не хватает понимания. Может, где-то там в глубине души иногда и возникает какое-то желание. Но я не понимаю, что я могу сделать. Вы знаете, нас вообще вот как-то мы так воспитывались, многие там в бывшем Советском Союзе. И, знаете, есть такой принцип, да, инициатива наказуема. Вот. И мы не любим проявлять инициативу. Так втихаря сидеть где-то там в уголочке, чтобы меня никто не трогал, и я никого не трогал. Ну, так пришел, посидел, ушел. Вот. И вы понимаете, так невозможно построить дом. С такой позиции невозможно построить дом. И невозможно этот дом любить, если ты не начнешь прилагать себя к нему. Вот лично я, лично ты, лично каждый из нас. Мы никогда не будем по-настоящему любить свою церковь, если мы не начнем созидать вот эти взаимно скрепляющие связи. Мы никогда не научимся любить друг друга по-настоящему, если мы не будем участвовать в жизни других людей. Если другой человек не станет мне близким, родным. Вы знаете, вот недавно я узнала, вот, что есть семья, в семье есть девочка, девочка больная, и что за нее надо молиться. Вы знаете, я не знаю подробностей, я не знаю каких-то тонкостей. И вот я начинаю молиться, и понимаю, что моя молитва, она сухая, понимаете? Она как бы формальная. И я понимаю, что Богу не такая нужна молитва. Богу нужно, чтобы я к этому ребенку отнеслась как к своему. Богу нужно, чтобы я боль этой семьи приняла в свое сердце. Чтобы я молилась за этого ребенка как за своего. Вот такая молитва нужна Богу, чтобы Он на нее ответил. А не просто, чтобы я пришла и поставила галочку. И я понимаю, что для того, чтобы я так молилась, мне просто не хватает общения с этой семьей и, может, с этой девочкой, да, может, с ее родителями. Я просто ничего про них не знаю. И это является препятствием к тому, чтобы... Вот знаете, чтобы Бог по-особенному действовал. И мы знаем, что Господь, Он говорил, что «потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу, если вы будете иметь любовь между собою». И мы иногда говорим: «Да, я тебя люблю». Но любовь, она всегда доказывается делами. Она не будет любовью только потому, что мы будем часто произносить это слово. Любовь — это труд, это сложные какие-то усилия. Иногда надо прилагать со своей стороны. Я не говорю о такой влюбленности, да? Я говорю о любви, которая доказывается годами, которая испытывается временем. Вот знаете, еврейские мудрецы, когда говорят о единстве в семье, они очень часто приводят такой пример, что старенький дедушка, у которого заболела бабушка, которые прожили всю жизнь вместе, он ведет ее в больницу, приходит к доктору и говорит: «Доктор, у нас болит рука». И вот это является доказательством того, что они являются одним целым. Потому что он ее боль воспринимает как свою собственную. Вот между ними есть единство. Это то, чего хочет Бог достичь в своей церкви. Общение. Вернемся немножко и к общительности. Да? С кем мы должны общаться? Понимаете, вот человек, он существо социальное. Он создан таким образом, что он нуждается в общении. У нас внутри есть потребность в общении. У нас внутри есть необходимость иметь общность с другими людьми. И вопрос в том, с кем мы общаемся, с кем мы вступаем вот в эту общность, с кем мы строим свои взаимоотношения. Если мы не строим свои взаимоотношения с верующими, мы будем строить свои взаимоотношения с другими людьми. Мы будем находить людей, но по каким-то другим принципам и по каким-то другим интересам. Да? Вот мирская поговорка, она говорит: «С кем поведешься, того и наберешься». А Слово Божье говорит чуть по-другому. Первая Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Бог говорит: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И другое место Писания, оно говорит, 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». То есть Бог говорит, что Мы, получив свободу от греха, от власти греха в нашей жизни, мы, придя в Церковь Божью, знаете, когда вот Бог снял с нас вот эту вот плиту, образно говоря, вот про которую я говорила, Он говорит, не становитесь больше под чужое ярмо, не надо вам туда залазить, потому что если вы будете иметь общение с миром, я не имею в виду, что мы вообще ни с кем из неверующих людей не должны общаться, но мы не должны с ними строить наш дом, понимаете? Потому что если мы начнем строить с неверующими наш дом, то мы начнем его строить по их правилам и законам. Их законы, по которым они живут, они затянут нас, они увлекут нас. Вот эта ржавчина, понимаете, выгоды какой-то, какого-то корыстолюбия, очень часто, да, с бизнесом у нас связано. Мы находим партнеров себе по бизнесу, но там другие законы работают. И мы постепенно начинаем подчиняться этим законам. И когда мы начинаем подчиняться другим законам, мы отступаем потихоньку от законов Божьих. Мы вступаем в другое сообщество, в другую общность. Мы подчиняться начинаем другим законам. Они затянут нас. И, знаете, они будут разрушать нашу душу. И Бог говорит, ваша душа, она искуплена дорогой ценой. Вы берегите ее. Не отдавайте ее обратно во власть того, который ее хочет погубить. Поэтому Бог призывает нас в общение с теми людьми, которые, вот если мы вернемся, я говорила, что мы вернемся к первым стихам в послании к Иоанну. К общению с кем призывает нас Бог? Да? Он говорит, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Бог призывает нас, чтобы мы искали общности, общительности, искали строительство взаимоотношений с людьми, которые имеют общение с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. Что мы должны вот такого общения искать, вот такой общности, да? Потому что мы тогда от этих людей будем учиться искать Бога, ходить Его путями, славить Его, исполнять Его заповеди. Вы знаете, одному человеку просто невозможно устоять, даже если он знает все законы очень правильно и хорошо. Но у него никогда не хватит сил эти законы самостоятельно исполнить. Мы нужны друг другу. Мы имеем, вот знаете, какую-то, может быть, непонятную для нас, но мы имеем нужду в друг друге. Бог так определил. Это его духовный закон. Знаете, еще такой пример приведу. Вот буквально на этой домашней группе, сегодня все выходили, свидетельствовали, я вспомнила. На эту домашнюю группу ко мне пришел брат, он когда-то давно ходил на мою домашнюю группу, но они уехали с женой в другой город, ну, они там живут, у них там дом. Он приехал сюда в Киев работать и пришел на домашнюю группу к нам по старой памяти. И когда мы молились, он говорит, ну, я спросила, у кого нужды какие есть. И он давно очень верующий, то есть он верующий еще дольше, чем я. И он говорит, ну, я тут работал, вот, и выполнил работу, и, ну, со мной не хотят рассчитываться. То есть люди предпочитают, знаете, как в миру говорят, кинуть, да? И он говорит, обидно, конечно, потому что семью надо кормить, у него ребенок инвалид, то есть там три человека, в общем-то, которые он, все на нем в плане обеспечения. Вот, и говорит, вот, просто... Ну, сначала завтраками кормили, а теперь я реально понял, что ну, никто со мной не собирается рассчитываться. И он такой грустный, обиженный, говорит, там большая сумма денег получается, и много работы сделал, строительством занимается. Вот. И вы знаете, мы помолились. И я вот молилась, когда за него, и вот я просто реально понимала, что вот Бог здесь, сейчас, на этом месте, Он нас слышит. И когда Он нас слышит, Он нам отвечает. Вот я просто вот такое вот, знаете, внутри имела... чувство даже, не то, что там понимание в голове. И даже такая спокойность, ну, свобода такая, радость пришла. У него, конечно, нет, но у меня пришла. Вот. И он приходит на следующий день. Я говорю, ну, как дела? А еще утром за него помолилась, и тоже так мне спокойно было. Вот. Он говорит, все классно, говорит, мне отдали деньги. Вот. И говорит, ты понимаешь, я не могу понять. Ты что думаешь, я не молился? Я знаешь, сколько раз молился об этом? Я только и делал, что ходил об этом, молился. Вот. Но я точно знаю, что Бог ответил на вчерашнюю молитву. Что эта молитва, вот, ну, единство было вот верующих об этом. И что Бог ответил на эту молитву. И знаете, мне так радостно это было слышать. Я говорю, а я знала это. И когда ты вот это знаешь, то потом получаешь подтверждение, очень, очень приятно становится. Вот. И я о чем говорю, что сколько бы мы ни знали правил, какие бы законы мы ни знали, мы никогда не сможем сами до конца пройти этот путь, вот этот вот наш земной путь до Царствия Божьего, если мы будем сами по себе. У нас не получится. Нас занесет. Не будет рядом человека, который поможет нам остановиться. Не будет рядом человека, который в нужный момент за нас помолится, и нам духовно станет легче. Понимаете? Если мы не будем с вами прилагать усилия к тому, чтобы строить вот эти взаимоотношения друг с другом. Взаимоотношения, это на самом деле, они не возникают, ну, знаете, ниоткуда, просто так. Это тяжелый труд. Это труд. Они требуют приложения усилий, как и любой другой труд. Для того, чтобы строить взаимоотношения, нужно переводить свой фокус на это. Нужно понимать, что мы должны себя вкладывать в строительство этих взаимоотношений. Нужно платить цену. Нужно выделять для этого время. Нужно прилагать усилия. И это должно быть постоянно. Это, знаете, это не должно быть как вот, ну, под вдохновение от случая к случаю. Там 4 года муж жену не замечал, потом подумал, странная она какая-то стала, надо ей цветы подарить и поздороваться. Понимаете, это не будет работать. Надо, чтобы они постоянно строились. Нужно постоянно держать в фокусе того, что Бог ожидает от нас, чтобы мы созидали с вами нашу семью. В отношении того, что это труд. Я хочу, чтобы мы с вами еще одно место Писания прочитали. Евреям 13 глава, 16 стих. Бог говорит: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу». Общительности, и Он говорит, что это жертва. Жертва — это не то, что, знаете, вот «на тобі Боже, що мені не гоже». Это не то, что вот нам не нужно, это не то, что нам легко, это не то, что нам запросто отдать. Жертва — это то, что нужно что-то от себя оторвать. Знаете, когда в еврейский народ пришло поражение, и Бог через пророка сказал царю Давиду, чтобы он поставил жертвенник Богу, ну, выполнил определенные вещи, поставил жертвенник Богу в определенном месте. Давид пошел к людям, которые владели этим местом, и попросил, чтобы они продали ему этот кусок земли для жертвенника. А, ну, для того, чтобы он угодил Богу и для того, чтобы остановилось поражение в народе. И народ с искренним сердцем, ну, вот те хозяева, они сказали, не надо нам продавать, ну, не надо нам ничего платить, мы готовы тебе отдать так, да? То есть они тоже были вроде как заинтересованы в том, чтобы поражение прекратилось в народе. И он говорит, да не будет такого, чтобы я вот жертву Богу принял даром, да, или принес даром, не заплатил свою цену. И он заплатил за этот кусок земли достаточно большую цену, потому что он понимал, если жертва, то нужно платить цену. И вот знаете, я хотела бы, чтобы мы вообще поразмышляли немножко о своем отношении к нашей церкви, к своей церкви. Кто эту церковь считает своей? Все. А кто любит ее? Любит. А скажите, вот кто из вас считает, что вот тут вот все так идеально, и что, ну, короче, она вас всем устраивает? Класс. Игорь. А кого что-то не устраивает? Вот кого что-то не устраивает? Кто хотел бы, чтобы тут что-то поменялось? Вот есть такие? А вот давайте так быстро, навскидку, каждый вот скажет по одной вещи, которую он бы хотел, чтобы в церкви стала другая. По одной. Быстро, так не думая, не выбирая там супер главное, вот которая приходит на ум. Что больше всего вот ты хотел бы, чтобы в твоей церкви изменилось? Чтобы сцена появилась. Карина. Чтобы чисто было. Катя. Чтобы людей было больше. Коля.
Ну, у нас была идея там
кофе, чтобы было бесплатно, да? Давали. Люда. Ага. Угу. Чтобы она по-настоящему была твоей, а не просто говорит, да? Угу. А вы что-то хотели бы изменить? Я не знаю, как вас зовут. Видите, какие у нас хорошие отношения. Я даже не знаю. Да, вас и Ваня.
Не, ну хотелось бы, чтобы рассуждали над Писанием всегда, чтобы размышляли, чтобы не просто обвиняли, а чтобы рассуждали, размышляли, чтобы богословие было построено.
Угу. А по слову, по Писанию.
Я просто когда-то довелось учиться в пару заведениях, и вы знаете, научен был, что 10 раз ты должен с 10 разных источников проверить. Не просто человек рассказывал, а хотелось бы, чтобы просто глубже было это все. Не поверхность, а глубже.
Класс. А вы что хотели бы изменить?
Оксана.
Что? Да, я поняла, Оксана. Что хотели бы изменить? Угу. Чтобы более глубокая духовная была, да, пища. Ну еще кто-то, пару человек, скажите. Да.
Общение.
Чтобы было более глубокое общение. Угу.
Как его можно поставить сюда?
Ага, кафедру посередине поставить и общаться. Но тогда кто-то будет, проповедник кому-то будет спиной. Ага. То есть, чтобы во время общения, ну, в смысле, во время служения было общение. Так. Еще кто-то что-то хочет сказать?
Да, сделать встречу любви, чтобы вот как раз кто кого не знает.
Познакомиться.
Кто-то должен что-то ага. иметь, кто-то кого-то, чтобы могли признаваться.
Угу. То есть, смотрите, если подумать, то у каждого из нас есть какие-то желания, да, чтобы мы хотели в своем доме что-то подправить. Но очень часто наши желания не реализовываются. Знаете почему? Потому что мы все время хотим, чтобы это сделал кто-то другой. А для того, чтобы что-то исправилось, нужно все-таки рисковать и брать инициативу в свои руки. Если я хочу это исправить, если я хочу, чтобы было по-другому, значит, нужно брать, молиться об этом, думать об этом, думать, как это реализовать, то есть самому лично. И тогда ты не будешь наблюдателем в церкви, тогда ты станешь участником, тогда ты станешь членом семьи. Не будешь называться членом, а станешь членом семьи. Будешь ребенком Бога. И вот это вот место, которое я читала сейчас, да, не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Я хотела бы, вот люблю я время от времени греческий подстрочник почитать. Вот в греческом языке знаете, как это звучит? «Таковыми ведь жертвами благоугождается Бог». И вот это слово «благоугождается» — это значит угождать, нравиться, быть по душе, быть довольным, быть удовлетворенным. Вот знаете, я думаю, что в каждом, ну, для каждого из нас Бог в жизни сделал что-то особенное. И пусть не всегда, но время от времени у нас как из благодарности возникает желание что-то сделать для Бога. Вот возникает, да? Но мы думаем, ну что мы можем Богу дать? У Него все есть, Он самодостаточный, Ему ничего не надо, да? Но вот из этого Писания, места Писания, мы видим, что то, что нравится душе Бога, это вот эта жертва общности, которую мы с вами примем решение и готовы будем приносить. Это то, что будет радовать Его душу. Это то, в чем Он имеет нужду. Это то, для чего Он создавал человека, чтобы иметь общение с Ним и чтобы этот человек имел общение с себе подобным. Общность, единство, любовь. Чтобы он строил совместно в этой семье какие-то планы, чтобы он реализовывал эти планы, чтобы эти планы соответствовали планам Божьим, чтобы мы объединялись вокруг целей Божьих. Да? Невозможно этого достичь, если мы не будем с вами уделять время. Еще один момент. Вы знаете, нам нужно объединяться на войну, потому что вот сейчас у нас физическая война, которую мы видим. И невозможно никакую войну победить, если народ не объединяется. Почему войны выигрывались? Потому что народ объединялся против какого-то совместного врага. Ну вот общего, да? Приходил в единство. Поодиночке ни одна война никогда не выигрывалась. И наша война, она духовная. И мы никогда ее не победим, если мы с вами не объединимся вот в единстве против нашего врага. Но для того, чтобы объединиться, тоже нужно понимать. И нам нужно общение друг с другом для этого, чтобы иметь правильное понимание. Общение в Духе Божьем, общение вот внутри церкви. И я, например, предлагаю вам, вот знаете, чтобы мы не просто поговорили и разошлись, а чтобы вот каждый, ну, как-то переосмыслил свое отношение к своему дому духовному. И подумал, а что мы можем сделать, чтобы наше общение, наша общительность, наша общность, наше единство, чтобы они усилились, улучшились, возросли. Да? Давайте сделаем действительно выезд, вот как Людмила Иосифовна предложила. Просто подумаем, и каждый станет участником. Будем друг другу рассказывать свои истории, как к Богу пришли. Будем делиться своими желаниями и планами. Для этого нужно выделить время. Для этого нужно выделить, ну, приложить какие-то усилия. Давайте будем что-то в этом плане делать. Может быть, у нас сразу не получится так, как в Первоапостольской церкви, идеально. Может быть, мы будем с вами делать какие-то ошибки. Но если мы войдем в этот процесс, Бог нас будет подправлять. Он будет нас корректировать, понимаете? Потому что это, я верю, то, что Ему угодно, и то, чего Он более всего хочет. И Его сердце будет радоваться о нас. И знаете, что я уверена, тогда Бог будет делать? Он начнет прилагать спасаемых к церкви. Потому что, вот знаете, как родители, когда у них двое детей постоянно между собой ругаются или вообще не обращают друг на друга внимания, то у них в сердце уже нет никакого желания заводить третьего ребенка. Вот, я думаю, так и у Бога. А когда ты смотришь, что вот между твоими тремя детьми такая идиллия, ты думаешь, может, и третьего туда к ним добавить, или четвертого, да? То есть вот так и Бог. Если Он будет увидит, что вот между нами строятся вот истинно Его семейные отношения, я думаю, что Он захочет прилагать своих детей. Он захочет в этой церкви рождать новых младенцев. Он поймет, что эта церковь та, которая сможет их поднять, научить их путям Божьим и научить любить Бога и стать действительно вот верным новым Божьим ребенком. Я всех вас ободряю, предлагаю помолиться об этом и предлагаю, чтобы мы все-таки вот, ну, думали об этом и прилагали усилия свои. Давайте помолимся. Слава Тебе, дорогой наш Небесный Отец! Спасибо Тебе, что Ты Отец наш, и Ты, Господи, в Своей любви, в Своем отношении к нам даешь нам истинный пример отцовства. Ты даешь нам истинный пример, как нужно любить. Ты, приходя здесь на землю, учил Своих учеников, когда Ты ходил во плоти, вот этим новым взаимоотношениям. Ты учил, потому что это то, чего более всего желает Твое сердце. Ты, Боже, приглашаешь нас в Свою вечность для того, чтобы мы целую вечность жили в единстве друг с другом. Но Ты, Господи, даешь нам на земле друг с другом познакомиться для того, чтобы мы научились этим отношениям. Если мы, Боже, не можем научиться им здесь, на земле, то как мы друг с другом будем проводить вечность? Мы там будем друг друга не замечать и не знать. Господи, Боже, я молю Тебя, чтобы Ты коснулся нас Твоим Духом. Я молю Тебя, Господь, чтобы вот это желание Твоего сердца видеть нас в единстве, видеть нас в новых взаимоотношениях, чтобы это желание Твоего сердца, оно поселилось внутрь наших сердец, чтобы Твое желание сердца, оно стало нашим, оно было принято нами, Господь, как Тобою. Господи, чтобы мы в этом желании с Тобой стали едины, Бог мой, и чтобы мы стали едины в этом желании друг с другом, Господи. Чтобы мы, Боже, прилагали усилия к тому, чтобы строить эти взаимоотношения. Чтобы мы, Боже, стали приносить эту жертву благоугодную Тебе, чтобы Твое сердце радовалось о нас. Господь, благослови нас. Благослови, чтобы это было, Боже, не просто таким поговорили и разошлись, но чтобы мы стали созидателями этого дома, чтобы, Боже, этот дом действительно стал нашим. Благослови нас, Господь, единством Твоим. Благослови нас новым общением, Господь, новым общением в Духе Твоем. Благослови нас, Господь, новыми идеями и новыми целями от Тебя, чтобы, Боже, мы, как одна Твоя семья, стремились к Тебе, стремились к познанию Тебя, стремились, Боже, к тому, чтобы приближаться к Тебе и соединяться с Тобою вместе, не поодиночке, Господь, чтобы мы, Боже, стремились помогать друг другу, и чтобы, Господи, те люди, которые будут видеть нас, будут видеть такие новые взаимоотношения между нами, чтобы, Господь, они возгорались ревностью по таким отношениям и, Боже, бежали в Твою церковь, потому что, Господь, они в миру, Боже, они все имеют недостаток в нормальных, человеческих, Божьих взаимоотношениях. Каждый из нас страдает от одиночества в миру. Осознает он это или нет, Боже? И каждый из нас нуждается в близкой душе, которая поймет, которая примет, которая будет родной. Бог мой, благослови нас, благослови наши семьи, чтобы новые отношения пришли в семьи Твои, между мужем и женой, между родителями и детьми, новые отношения любви и новые отношения взаимопонимания и единства. Боже, чтобы эти отношения, они реализовывались внутри нашей церкви, внутри Твоей Божьей семьи. Благослови нас, Отец, собою, Твоим Духом, Твоими откровениями, Боже, и Твоими решениями, чтобы мы, Боже, не были слушателями просто, но стали делателями Твоими. Благослови нас, Отец, во имя Иешуа, во имя Иисуса Христа. И будь прославлен, Боже, да будет Твое имя свято у нас и у наших детей, и физических, и духовных. Ибо Ты, Папа наш, слава Тебе. Аллилуйя. Аминь.